Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В этом часе, как всегда, по пятницам с нами и с вами в студии Радио «Вера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что-то хочется еще добавить.
Все впереди.
Владимир Романович, вот мы с вами встречаемся накануне большого праздника, который мы будем праздновать в таких необычных для нас условиях. Я имею в виду День Победы, 9 мая, в разгар специальной военной операции. Вообще все сместилось, все смешалось, все какие-то привычные, устойчивые представления меняются на ходу. А как вы ощущаете приближение 9 мая в этом году?
Ну, я не знаю, я стараюсь как-то не очень поддаваться своим ощущениям, хотя это, конечно, такая вещь неизбежно человека затрагивающая. У меня недавно был разговор, у нас было общение с друзьями, и мы говорили вот о праздновании, о важности там праздника для молодежи или о том, что о важном в том смысле, что это должно быть важным и прочее, и говорили о том, насколько, каким образом, каким способом можно это передать, поскольку понятно, что там, условно говоря, люди там, мы вспоминали в том числе, кстати, и военные фильмы в связи с этим, и отмечали, что фильмы сняты сразу, ну, относительно сразу, конечно, но вот после войны людьми, которые либо сами принимали участие в войне, воевали, либо там дети войны, они все-таки отличаются от всего того, что было потом, и что там было намного меньше стрелялок, намного больше каких-то глубоких человеческих переживаний, ну и, собственно, того, что, может быть, как мы в детстве говорили, с войнушкой, да, вот напрямую никак не ассоциируется. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что вот это ощущение у меня, оно скорее связано вот с таким недавним разговором и размышлениями, больше, чем ощущениями, на тему того, вот как быть, потому что время в этом смысле неумолимо, да, и современный подросток, да, если я там, скажем, принадлежу к поколению людей, у которых дедушки и бабушки воевали, да, то понятно, что и папа мой помнит войну, и мама, то понятно, что наши дети, их, так сказать, дедушки, бабушки, уже в меньшей степени, да, с этим связаны, и время в этом смысле неумолимо. И точно так же, как сейчас вот, ну, нет живых ветеранов войны 12-го года, и наши переживания, они отличаются, конечно, очень сильно от тех, которые были в 19 веке или там даже в начале 20-го. Вот я вот так примерно.
Но ведь сегодня хорошо, дети, подростки, они, наверное, навряд ли смогут внутри себя как-то реконструировать ощущение войны, которое было у нас, когда мы росли. Но у них есть военные действия, и эмоционально, и как-то, наверное, они об этом думают в большей или меньшей степени. Что-то до них доносятся, какие-то разговоры, какие-то ощущения, какие-то новости. То есть это понятие победы наполняется каким-то иным содержанием, а вот можно ли новое вино влить в старые мехи, и об этом ли 9 мая?
Нет у меня какого-то готового ответа на этот вопрос, я даже не уверен, что я до конца понимаю, собственно, все вот полутона самого вопроса. Потому что, ну вот скажем, когда мы говорим, что да, вот дети так не переживают, хотя вот сейчас появился контекст такой военный, да, который действительно и эту тему в какое-то новое измерение вводит, но я вот помню несколько лет назад результат одного из соцопросов, которые показали, что тема войны, она находится в разряде актуальных у всех поколений живущих сегодня. И что представление о том, что вот для там, молодежи, подростков эта тема не существует, оно не бьется с социологией, которая была, ну, вот несколько лет назад, я помню, мне попадалось. Вот. А насчет там нового-старого, ну, тут, понимаете, тут очень много тем и поворотов, потому что, с одной стороны, нынешние боевые действия, насколько я понимаю, в том числе и показывают то, что представление о том, что какая-то часть вот военных событий, она осталась безвозвратно в 20 веке, они не подтвердились практикой, эти представления. Да, практика военных действий показала, что при всем том, что, да, есть много нового, там, беспилотники и прочее, но есть и то, что никуда не делось. Вот. А насчет восприятия, ну, все-таки при всем том, что мы понимаем, что сегодня те, кого принято назвать коллективным Западом, воюют с нами руками Украины, но это, конечно, локальный конфликт по масштабам сейчас. Он не сравним с тем, что было тогда. Ну, и тут много-много-много очень нюансов, поэтому я вот как-то более предметно не готов пока. Если вы уточните, тогда я скажу.
Ну, просто до того, как прошла частичная мобилизация, это действительно восприниматься могло как некий локальный конфликт. Кому-то было это ближе, кому-то это было не очень интересно и не очень затрагивало его жизнь. А тут вдруг полное ощущение, что, ну, хорошо, это первая частичная мобилизация. Сколько их еще будет, если продлится военные действия? И вольно-невольно все больше и больше в ощущение того, что твоя жизнь не такая, как ты ее представлял себе 2 года назад, это ощущение все больше распространяется. Хочешь ты или не хочешь, но это так. Даже если внешняя атрибутика не сильно меняется, все равно это чувствуется. Это чувствуется, потому что кто-то уезжает, кто-то, наоборот, стремится туда, на линию соприкосновения, кто-то ищет волонтерские какие-то проекты, в которых хочет участвовать, кто-то отвергает по идеологическим соображениям все, что происходит. То есть человек вольно-невольно вовлекается в орбиту того, что происходит. Собственно говоря, я рискну предположить, что в 40-е годы было примерно то же самое, несмотря на несоответствие масштабов. Потому что страна огромная, и, скажем, представить себе, что то, что происходило в 41-м, 42-м и даже 43-м году, также остро воспринималось где-нибудь в сибирской тайге, как в среднерусской возвышенности, я думаю, что это все-таки было разное восприятие, несмотря на общность усилий и целей. Поэтому мне кажется, что это 9 мая, оно качественно другое. В прошлом году просто никто еще не успел сообразить, что происходит. А сейчас уже второй год, конца края не видно, и ощущение, что ты можешь оказаться, даже если не хочешь, вовлеченным в то, что называется войной, или военными действиями, или то, что около войны. Вот у поколения, о котором вы говорили, прошедшим войну, или так или иначе в детском возрасте, или непосредственно попавшим на фронт, была вот эта острая нота во всем творчестве, как у Акуджавы. «Ах, война, что ты подлое сделала». Все фильмы Тодоровского, который прошел фронт, они все вот на этой щемящей ноте: война не может быть хорошей, и победа не может быть легкой. И это все очень тяжело. И вот как рефрен в фильме Михалкова «Пять вечеров», вот этот присказка всех женщин, которые пережили так или иначе войну: только б не было войны. Мы эту присказку в детстве слышали от старшего поколения, которое, собственно, нас вырастило. И сейчас появляется это вот ощущение войны тоже вот как общей беды, как необходимости, как бы ты на это ни смотрел, все равно участвовать в некотором общем усилии, чтобы эта победа 9 мая не осталась чисто исторической датой.
Ну, я просто немножко не так тогда воспринял вопрос. Вот с тем, что в конце прозвучало, я готов согласиться, это безусловно так. Хотя некоторые люди и сегодня как-то умудряются жить, воспринимать происходящее, демонстрировать так, все так, как будто ничего не происходит. И это, в общем, сложно укладываться в голове. Но в этом смысле я согласен, что что-то меняется. Естественно, год назад представления были другие. Тоже, в общем, это неудивительно. А я под локальным конфликтом другое имел в виду. Я имел в виду с точки зрения вот политических процессов. Это все равно локальный конфликт пока. Давай будем надеяться, таковым и останется. Ну, вот, потому что при всей вовлеченности очень многих стран, но он географически локальный с точки зрения непосредственных
локальный конфликт — это термин, обозначающий просто протяженность фронта,
да,
линии фронта,
да,
в зависимости от разделяют там, да, локальный, да, региональный, да, тотальный.
Да, и это я только это имел в виду, так как терминологически.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот то, что вы вначале сказали, что с друзьями обсуждали, что фильмы, снятые чем ближе к войне, тем они менее про военные действия, я имею в виду Великую Отечественную войну, тем более не скорее про человеческое измерение, трагедию, чувства и так далее. Я вот почему-то вспомнил, помните, у вас в Парсуне ректор МГИМО Анатолий Васильевич Таркунов вспоминал, что его родители, прошедшие войну, любили фильмы о войне, но вот он оговорился, что больше лирические, чем такие героические. Вот как-то, как вам кажется, вот почему это так? То есть вначале больно говорить об этих событиях, а потом возникает какая-то историческая дистанция, и нужно, наоборот, о них там сформировать мифологию, поэтому больше военных фильмов возникает, там, таких, как, не знаю, «Освобождение», например.
Ну, наверное, все-таки об этом так глубоко и объемно может говорить тот, кто переживал, да, кто имеет непосредственный опыт, но вот с точки зрения такой общей логики, что ли, можно предположить, что, конечно, человек, который принимает участие там, в боевых действиях, да, у него нет желания еще потом бесконечно об этом говорить, да, потому что, в общем, это всегда там боль, грязь, кровь, вот, в общем, ничего такого особо призывающего к тому, чтобы на эту тему поговорить, наверное, не присутствует. То есть я не вижу здесь ну, какого-то сложного вопроса, а почему, да, а почему нет-то, да, что люди должны, вот они воюют, да, и вот они теперь должны выйти и еще это все снимать, да, показывать. Вот, мне кажется, вполне. И потом второй, может быть, момент, это все-таки мы говорим об искусстве. Искусство – это же не... Искусство – это не жизнь, это четко надо понимать. Искусство это всегда высказывание какое-то про что-то, да. И понятно, что художнику, когда это еще близко, да, вот он хочет высказаться о людях, о характерах, там, не знаю, еще о чем-то. Когда время проходит, когда, может быть, возникает проблема, начинают забывать. Да? Вот вы упомянули сейчас про то, что лишь бы не было войны, да, а у нас, мы с вами застали уже другие высказывания, можем повторить, да, они вот не бьются одно с другим. И вот когда появляется вот это, то, кстати сказать, в том числе и потому, что это говорили представители поколения выросшего внутри вот этих фильмов-стрелялок, где все это...
Можем повторить, вы имеете в виду?
Да, естественно, да, где... Война сведена на уровень там, компьютерной игры, при котором у тебя там много жизней, там еще чего-то, или, как я помню, в рецензии такой вот ироничной, если не саркастической такой рецензии на один из фильмов со Шварценеггером, было сказано, что герой Шварценеггера, обвешавшись всеми видами стрелкового оружия, в одиночку перебивает несколько батальонов вражеских солдат. От него пули, естественно, отскакивают. Смех смехом, но представление о войне ровно такое, да? Вот, ну, до того момента, пока вот не пришлось сейчас кому-то, в том числе из этого поколения, брать в руки оружие и идти воевать. Я помню, как перед началом боевых действий. Было такое интервью в одном из федеральных СМИ Александра Сергеевича Ходаковского, основателя бригады «Восток», и у него спрашивают, как вы думаете, вот начнут боевые действия, вот как вот мы там пойдем туда, туда, вот что, как. Он говорит, понимаете, вот чтобы там, а знаете ли вы, где стоят там боевые части, там, военные части противника? Он говорит, ну, это на карте можно нарисовать все, что угодно, даже соответствующее реальности, но когда начнутся боевые действия, то все это будет происходить иначе, потому что, говорит, только в плохих фильмах человек, высунувшись из окопа, там, по пояс, да, там, от бедра стреляет наступающего врага, да. На самом деле, говорит, вот сидит человек там в танке, допустим, ему надо выскочить и там высунуться из стрелкового оружия, выстрелить. Вот он быстро выскакивает, да, и у него мысль одна только, как можно скорее запрыгнуть обратно. Или, говорит, из окопа он стреляет, высунув оружие и кисть, потому что если попадут, да, то оторвет только руку, а не полностью, так сказать. Вот. Ну и так далее, да, вот такой пример, который показывает, что, ну, разные, в общем, представления и ощущения этого всего.
А какие у вас самые любимые фильмы о войне из классики советского кинематографа?
Ну, я всегда боюсь таких вопросов, потому что память — вещь коварная, и ты потом начинаешь думать, а почему же ты вот этот не вспомнил?
Я по-другому спрошу, а вот прямо сейчас какой фильм о войне
приходит? «Бой идут одни старики». «Бой идут одни старики» — это, по-моему, потрясающий фильм о войне, именно о людях, ну и замечательный Быков.
Леонид. Леонид Быков.
Да.
Ну, просто поскольку было два великих...
Не, я понял с чем связано уточнение, да. А также с тем, что не только потому, что было два, а потому что не все, может быть, смотрели «Будет этот не старики». Те, кто смотрел, знают без уточнения.
На самом деле, вот эти фильмы, о которых Костя говорил, такие пронзительные фильмы о войне, они появились только в 60-е годы, когда дистанция тоже достаточно большая была. Мне кажется, что тут показательное отношение мысли и художественного выражения. Это тоже, может быть, кто-то из наших радиослушателей или кто-нибудь из вас помнит такой фильм «Зеркало для героя».
Ну да, конечно, да.
Построенный, сюжетно построен так же, как смешной фильм «День сурка», где тоже человек из 80-х годов Советского Союза попадает в послевоенный Донбасс, по-моему, как раз там какой-то шахтерский городок, и застревает в этом дне, и вот он из раза в раз никак не может оттуда вырваться и пробует разные модели поведения, так же, как и герой «Дня сурка». И под конец, уже поняв, что он может позволить себе все что угодно, он вечером приходит в гости к одному инвалиду войны, с которым он познакомился, они сидят, пьют водку, и... герой поет песню «Враги сожгли родную хату», которая появилась сильно после войны. И на последнем куплете так пел солдат: «Слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, а на груди его светилась медаль за город Будапешт». А этот инвалид войны разрыдался, и он говорит слова: «Я знал, что когда-нибудь кто-нибудь эти слова скажет». Это вот восприятие. То есть человек из 80-х принес человеку после войны то, что он тогда ждал и жаждал услышать. В искусстве все так закольцовано, что очень трудно понять, когда происходит вот это вот соприкосновение с нервом, на какой дистанции, и нужна ли эта дистанция, и происходит ли это сразу изнутри переживания, или нужно какое-то достаточно длительное время для осмысления.
Ну, безусловно. Но потом, кстати сказать, были и недавние фильмы, где вот герой попадал там в прошлое, причем даже вот в военное, и, собственно, когда они выходили, казалось, что вот, смотрите, вот как здорово, даже в плане патриотического воспитания, а сейчас вот, когда мы оказались в нынешней ситуации, они как-то выглядят очень фальшиво, на мой взгляд. Но, понимаете, тут, если уж продолжить все-таки про искусство, есть один, например, из моих любимых фильмов «Место встречи изменить нельзя». Он про уже события после войны, да, понятно, что он и тема основная другая, и все. Но при этом я прекрасно помню наверняка справедливую критику того, как вот там изображен Шарапов, да, что человек, который там столько раз за линию фронта там ходил и прочее, вряд ли вот он был бы таким, каким он показан, каким он создан там режиссером, актерами, актером, точнее, вот, ну, хотя и другими, наверное, актерами тоже. Ну, тут много всякого рода нюансов. А вот, скажем, воспоминания Никулина, я помню, в его книге о том, как снималось, они сражались за Родину, да, когда, собственно, многие из актеров были фронтовиками. Сам Юрий Владимирович Никулин 7 лет воевал. Он, собственно, две войны прошел. Вот, и, конечно, это все по-разному.
Ну, просто сейчас достаточно часто приходится слышать сетование на то, что вот происходят какие-то исторические события, какие-то тектонические сдвиги в мировоззрении, и это никакого отражения в искусстве ни в каком формате не находит.
Ну, во-первых, там уже, насколько я знаю, там кто-то снимает фильмы, и в том числе и художественные, ну, какие-то там снимаются, но как искусство это все равно, наверное, какое-то время должно пройти. Нет, например, находят, вот смотрите, сборники там стихотворные выходят, вот. Происходит, конечно, художественное осмысление, никуда от этого не денешься.
Не знаю, мне кажется, что из тех мирных десятилетий, из которых мы подошли к этому барьеру, к этому вот водоразделу, самое такое насыщенное эмоционально было – это «Бессмертный полк». И в этом году его не будет. Ну, в смысле, он будет виртуальный, как в пандемию, но вот этого ощущение единства в этом порыве с этого шествия, которое очень похоже на крестный ход, да простят меня мои православные слушатели, этого не будет, и я не очень понимаю, к добру ли это или к худу.
Ну, это все-таки, во-первых, не художественное осмысление, да, мы же как-то сейчас про искусство говорили, «Бессмертный полк» к искусству отношения не имеет никакого, а потом все-таки эта отмена связана с понятными причинами, я думаю, что они весьма такие весомые.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В этом часе, как всегда, по пятницам с нами, с вами в студии «Светлого радио» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
На этой неделе неоднократно публиковалось и отчасти обсуждалось в интернете слово святейшего патриарха, сказанного в прошлое воскресенье. Там основная мысль была о необходимости сохранения внутренней свободы. И вот мне хотелось бы услышать ваш комментарий, почему разговор о внутренней свободе настолько актуален, что Святейший поднял его сейчас, когда мы отовсюду слышим исключительно об ограничениях, связанных именно с военными действиями, со сложностью ситуации, с террористической опасностью, ограничения, 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 и на этом фоне Святейший говорит о необходимости сохранения внутренней свободы.
Ну, я думаю, что Святейший точно говорил не на этом фоне, хотя я, естественно, не могу сказать, что послужило причиной именно этих слов, и почему патриарх решил об этом говорить. Но все-таки мне кажется, что вот это слово «предстоятеля», оно при всем соотнесении его с жизнью, это патриарха всегда проповеди, естественно, обращены вот к людям, в том числе и стоящим, и слушающим его, и связаны с тем, что происходит в жизни, но это слово все-таки не обусловлено тем, что происходит за окном. Поэтому я бы не стал связывать вот это с фоном. Вот патриарх говорит о том, что он считает важным, и при этом, как, собственно, принято в церкви, все-таки связывает это с евангельским чтением литургическим. Вот. А тема, она, в общем...
Но он противопоставляет это свободе, которая полностью разрушает личность. Вот личная свобода и свобода, разрушающая личность.
Ну, это важная просто тема для патриарха. Он же не первый раз поднимает этот вопрос, да, и вот и в последнее время об этом тоже очень много говорит, потому что это действительно стало реальностью нашего времени, и это указывает на то, что вот посмотрите, что какие-то глубинные христианские смыслы, если они начинают искажаться, да, то к чему это может приводить? Да? Потому что вот многие из тех реалий, которые мы не принимаем, с которыми мы сегодня сталкиваемся, в том числе и в плане ограничения человеческого, да, или безграничности развития пороков, они связаны с тем, что с какими-то базовыми хорошими устремлениями человека, или в том числе и с тем, что христианство привнесло в этот мир, да? Например, стремление, там, опять же, да, к свободе, к равенству, к уважению любого человека, но когда это принимает уродливые формы, когда искажается вот, и посыл, и цель этих христианских устремлений, то это вот приводит к тем реалиям, против которых мы не можем не выступать сегодня. Поэтому, мне кажется, патриарх все время возвращает вот к подлинным смыслам, что ли. Да. Вот. Потому что можно сказать, вот, ну как же, вот христианство про любовь, значит, надо всех любить. Да. Можно сказать, что, естественно, христианство – это про любовь. Да. И эта любовь, как любовь Божия, да, она не может быть любовью к греху, например, или к снисхождению к греху, ну и так далее.
Я вот встречал такое переживание у людей, но это правда касалось, может быть, первых месяцев после начала специальной военной операции, никуда от этой темы не деться, что вот Бог есть любовь, и значит, слово христианина о военных действиях, ну, не может быть ничем иным, кроме как, ну, осуждением военных действий. Ведь это же антилюбовь, это же агрессия, это насилие. Я, честно говоря, пытаюсь нащупать, что в этой логике пробуксовывает. Может, вы подскажете? Вам наверняка приходилось с такой аргументацией сталкиваться.
Ну, это ведь частный случай общей, насколько я понимаю, пацифистской аргументации. И здесь самое простое объяснение или возражение заключается в том, что за свою 2000-летнюю историю церковь никогда не разделяла тех подходов к войне, которые принято называть пацифистскими. Их никогда не было в истории церкви. А другое дело, что церковь никогда не... Церковь всегда говорила об убийстве как о зле. И убийство на войне в том числе, да, при всем том, что оно отличается от там, убийства в подворотне, вот, оно все равно не перестает быть убийством. Мы вспоминали в том числе и в этой студии о том, что вот согласно древним канонам, именно из понимания этого выросло требование к воинам, которые возвращались после войны, и если они проливали кровь, то они вот должны были воздерживаться от причастия в течение определенного времени. Но, конечно, намного меньшего, чем то время, на которое отлучались от причастия убийцы по каким-то корыстным мотивам там, и так далее. Но сам факт убийства, сам факт лишения жизни человеком другого человека, он однозначно является греховным деянием, и тут не может быть никаких других оценок этого. Хотя, понятно, всегда важно, кто, кого, за что, почему, в каких условиях и так далее. Вот. Ну, а вот эта пацифистская логика, она, конечно, она никак из Евангелия не вырастает. У нас нет каких-то евангельских оснований для этого, для такого тотального отношение, что ли, вот к этой теме. Ну, вот если в самых общих чертах, то я бы так сказал.
Но ведь то, что происходит последние полтора года, помимо всего прочего, еще и очень сильно разделяет людей даже внутри некоторых приходов. То есть отношение к происходящему вне сильно отражаются на внутренних взаимоотношениях людей, даже если они причащаются от одной чаши. Как преодолеть вот этот разрыв? И можно ли его преодолеть?
Я думаю, что окончательно нельзя. И я думаю, что это разделение, оно, наверное, всегда с человеком, с человечеством будет. И именно в силу того состояния, в котором мы находимся. Поэтому я могу лишь... Это такой разговор с, может быть, неочевидным выводом. Я могу лишь вспомнить вот то, что мы вспоминали как раз, наверное, больше года назад уже. Это вот слова митрополита Антония Суржского, которые были сказаны много лет назад и, в общем, в другой ситуации, но именно в ситуации, когда люди начали делиться по поводу разделяться по поводу происходящих военно-политических событий, и он сказал, что где должно быть место христианина. И вот и мне эти слова кажутся важными в том смысле, что владыка указывает на то, что христиане, как и нехристиане, пытаются занять одну из сторон вот, по разные стороны баррикад, да, и в этом видят христианский выбор. А при том, что этот выбор для человека, наверное, неизбежен, ну, просто в плане его отношений к тому, что происходит, как христианин он должен помнить, что его выбор, его место со Христом и на кресте. Вот с теми, кому тяжело, с теми, кому ты можешь помочь и так далее. Поэтому, конечно, делая вот сегодня выбор со своей страной, со своей церковью, мы должны понимать, что как христиане наш главный выбор – это выбор с Христом. А это значит, что это выбор без ненависти к людям.
Мне кажется, что вот когда мы начинаем пытаться размышлять на эту тему, мы как-то мало обращаемся к историческим примерам, даже очень близким. Вот на этой неделе в среду был День памяти святителя Николая Сербского, и дело в том, что владыка Николай, он был типичным чадом XX века со всеми противоречиями, в которых нам с нашей колокольни очень трудно разобраться. Почему с большим опасением можно прикасаться к таким фигурам, как патриарх Сергий? Невозможно понять, что раздирало душу людей в те времена, потому что события первой половины XX века, они просто даже у историков не умещаются в голове. И вот владыка Николай, он, как многие православные в те времена, очень настороженно относился к еврейскому вопросу. Но это не помешало ему лично спасти еврейскую семью от концлагеря. То есть твои политические взгляды и твое христианское мироощущение и ощущение себя внутри христианства – это разные вещи.
Тоже очень непростая тема. Я, наверное, думаю, важным понимать, что опасность существует в отождествлении твоих политических взглядов со своим христианским чувством. Хотя вот соблазнов для того, чтобы их отождествить, их предостаточно, в том числе и сегодня в нынешней ситуации. Вот. Но я вот в этой связи, я не хотел бы, может быть, сейчас сильно в эту сторону уходить, но я, мне кажется, очень уместно, вот я вспоминаю мой разговор в Парсуне с Александром Сергеевичем Ходаковским, когда я его спросил о заповеди любви к врагам. А он сказал, а ты слышал, чтобы я хоть раз использовал слово «враг» вот в речи или там в записях своих в Телеграм? Канале. Я сказал, нет, ты всегда пишешь «противник». Он говорит, да, именно так. Я говорю, а в чем разница? Он говорит, противник – это временный статус. И вот мне кажется, тот минимум миниморум, вот отношения, которые важно помнить не только людям с оружием в руках.
А вот любопытную тему, мне кажется, мы так вот сейчас подняли. Мне недавно довелось читать статью Николая Бердяева, называется «Антиномия личности и общества». где он наблюдательно так говорит, что есть вот две идентичности. Идентичность гражданина и идентичность христианина. Они, в общем, неизбежно есть обе, и каковы взаимоотношения? Вот мне кажется, мы сейчас, получается, говорим о том, что вот эти две идентичности не всегда совпадают, что гражданские, как граждане, наверное, было бы чем-то противоестественным быть не со своей страной сейчас, не со своей церковью, вне зависимости от отношения к происходящему, личному. Ну, но вот то, что вы сказали, что получается, вот идентичность христианина все равно как бы больше, и где-то там каким-то духовным взором мы пытаемся быть вот над разделением на своих и чужих, над...
Я бы немножко по-другому это попытался выразить. Не уверен, что это будет лучше. Но они, конечно, не совпадают, но они не могут совпадать, потому что они проразные, и они друг другу не противоречат. Вот когда мы читаем в Священном Писании, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского, это же не значит, что христианская идентичность противоречит, как бы мы сегодня сказали, гендерной или там половой идентичности. Это значит, что это другое измерение. Да? И действительно, ни мужского пола, ни женского во Христе нет. Но из этого не следует вывод, что христианство отрицает важность разделения на мужчин и женщин, напротив. Да? То есть это говорит просто, это просто другой уровень восприятия, да? И он не отменяет существующую вот эту идентичность. В этом смысле, вот если с этой оговоркой, я, наверное, готов согласиться, потому что иначе есть риск противопоставления. Хотя и такое бывало, знаете, вот это знаменитый ответ, резолюция государя императора Александра II на просьбу о помиловании террориста. Что как христианин я вас прощаю, а как государь, как царь, да, как император, простить не могу. Вот. В этом смысле, да, есть, наверное, но опять же, вот разность этих измерений.
Ну, хорошо.
Что это вы притихли?
Это притихли, господа.
Без комментариев, что называется, исчерпывающе.
Притихнешь тут. Нет, дело в том, что если так уж по экстремальной шкале получается, что я как в качестве гражданина могу себе позволить то, что я не могу себе позволить как христианин, не вяжется. Тогда в какой смысл в моем христианстве, если это не отражается на моей гражданской позиции?
Нет, это совсем не значит это. Во-первых, пример с императором, он, ну, это все-таки особая ситуация, да? Это как раз отчасти, кстати сказать, перекликается. То есть, как я воспринимаю эту фразу, что за причиненное там, или за попытку причинения этого зла я не испытываю к вам личной ненависти. Да? Я вас простил. Но я не могу вас простить, потому что, как мы знаем, правовая система зиждется не на строгости закона, да, а на неизбежности наказания. И, условно говоря, когда мы помним, согласно, так сказать, летописям, князь Владимир пытался отменить смертную казнь, мы помним, кто его остановил. Это были епископы, которые сказали: нет, нет, нет.
Вот мы и пришли с вами к нашему любимому Федору Михайловичу Достоевскому, роман «Идиот». Как раз князь Мышкин рассказывает Епанчиным аналогичную историю, которая, по его интерпретации, произошла в Швейцарии, где тоже вот убийцу поймали, держали в тюрьме, к нему ходил священник, он покаялся, и все были исполнены христианской любви к нему. И были счастливы, что он покаялся. И вот в этом восторге, осыпая его цветами, проводили его на гильотину. Вот вам не кажется, что мы приближаемся к каким-то очень труднообъяснимым областям?
Ну, все-таки здесь вот опять же, да, мне кажется, то, что у Федора Михайловича там, и там уже он описывает, во-первых, саму казнь, очень красочно, да, князь Мышкин описывает. И я думаю, что это все-таки тема смертной казни. И здесь, опять же, при всем том, что церковь не является безусловным противником, скажем так, если мы возьмем историю смертной казни, Но понятно, что вот опять же пастырское устремление церкви, оно предполагает сохранение возможности для исправления для человека, да, поэтому вот и сегодня церковь говорит, и всегда говорит, когда вот вопрос возникает вновь и вновь в разных контекстах возвращения смертной казни, то обычно комментарий церковный говорит о том, что все-таки есть другие формы неизбежного наказания, и, скажем, пожизненное заключение, как тяжелейшее наказание для человека, оно все-таки поддерживается церковью, как вот в пастырском таком стремлении дать человеку возможность измениться. Он навсегда лишается свободы, но он при этом, там, условно говоря, если уж так, без красивости, да, одиночная камера и Евангелие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот, мне кажется, очень важный, только важный аспект Марина затрагивает про две идентичности, если мы их принимаем как две, гражданина и христианина, и действительно можно их мыслить как непересекающиеся такие, что вот я вот вообще-то христианин, но в жизни творю, что хочу, потому что у меня другая идентичность. Мне представляется, поскольку я ввел эту дихотомию, что ее так можно понимать, наверное, но не обязательно. Нередко бывает так, по крайней мере, я это замечаю по разговорам, что у человека первично идентичность гражданина. То есть есть некоторые политические взгляды, которые берутся по умолчанию, по каким-то причинам, там, воспитание, не знаю, что угодно, или просто интуитивно. А потом под это подтягивается несколько цитат из Евангелия, а вот еще я это обосную тем, что я христианин. А если это соотношение переворачивается, все-таки оказывается, что первичная, самая главная идентичность — это идентичность религиозная и христианская, а все остальное за ней следует, то тогда просто становится понятно, что Евангелие не берется как трафарет, и механически невозможно перенести его на очень разнообразную жизнь. Это каждый раз вопрос, а как здесь сейчас вот эту идентичность христианскую проявить? И вариантов больше, чем один. И гражданских позиций, вытекающих из Евангелия, больше, чем одна. Поэтому как-то радиус действия у них уже.
Да, безусловно, это, мне кажется, очень важная мысль. И действительно, все-таки религиозная идентичность есть самая глубинная и именно предельная идентичность, и она определяет все остальные. Но совершенно справедливо было сказано, что она может их определять по-разному, потому что даже вот то, что сегодня звучало, что понятно, что гражданская позиция вот может быть такой, да? Но есть граждане, считающие себя христианами, которые сказали, нет, она должна быть другой. И они при этом считают себя гражданами, патриотами там, и так далее. Мы там с ними не соглашаемся, но вот они есть. Это такой непростой вопрос. Вопрос противоречия все-таки. Ну, или это, скажем, если отвлечься от ситуации нынешней, это то, что мы тоже нередко здесь обсуждали. Мне очень нравится этот пример из Зануси, который говорит в одной из своих книг, что вот мы все разделяем, более-менее стараемся жить, ну, все там в контексте, он говорит, по одним и тем же заповедям, но что значит эта заповедь применительно к конкретным событиям жизни, разные люди будут решать по-разному. Уж простите этот набивший, может быть, уже кому-то оскомину пример с тем, что для кого-то проехать зайцем там в троллейбусе — это нарушение заповеди «не укради», а для кого-то нет. Ну и так далее. То есть, ну, это два варианта, их действительно может быть три, четыре, там, пять и так далее. И это не так просто, как может показаться.
Ну, тогда получается, что самая такая синтетическая позиция — это позиция, выраженная стихами Ахматовой: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был».
Ну, это звучит очень часто в последнее время, как выражение такого внутреннего ощущения очень многих людей. Это факт.
Ну, а как ваши близкие в ожидании 9 мая? У вас вообще это семейный праздник или это просто общий российский праздник, который воспринимается как
Государственный? Ну, видите, семейный, потому что все-таки у меня папа 33-го года, мама 38-го, они оба помнят войну, поэтому там папа лучше, мама хуже, там в папиной деревне немцы стояли в их доме непосредственно, поэтому У нас он с детства имеет семейное измерение. Просто у папы на голове шрам там от удара пистолетом немецким солдатам, поэтому он как-то не может не иметь у нас этого измерения. Ну да, мы стараемся обычно как-то вместе этот день проводить. Вот, ну как будет в этом году, пока не знаю еще, не решили.
Спасибо большое за наш сегодняшний разговор. Я напомню, сегодня в студии Светлого радио, как всегда, по пятницам в этом часе с нами был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. В студии микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания. С наступающими праздниками всех наших слушателей.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».